Что такое гениальные образы в литературе? Ну вот обычные образы про шпионов, когда читаешь, или когда читаешь любовный романчик, это не образы, а это... обещание образов, обещания, которые не сбываются. В начале такого рассказика про шпиона или про любовном романчике ты ожидаешь, что потом этот образ оживет во что-то реальное, и ты получишь удовольствие от общения с ним, но так и не становится образом. А вот гениальные образы в литературе, они обладают удивительной силой. В сравнении с ними, наоборот, весь мир, который лежит вокруг нас, он вдруг обнажает свою лживость, ложность и начинает увядать, как цветок без корней под солнцем. Все, что мы принимали за правду, оказывается неправдой и быстро увядает. Это вот происходит в сравнении с настоящим образом. Вот роман «Идиот», он заострил парадоксальную особенность, которая происходит в нашей жизни, парадоксальная особенность человечества за дурака считать умного и искреннего человека. В русской сказке, в русском фольклоре народ это заметил, когда сочинял сказку про Иванушку-дурачка. Он туда-сюда плохой такой-сякой, на печи лежит, дом богатый не построил, как его хорошие братцы, добра не нажил, жену не гуляет, не водит в ярких нарядах, как его братцы. Но возникают какие-то трудности вдруг, и Иванушка-дурачок начинает спасать и государство, и жениться на принцессе. Вот так вот, умно считать дураком, это ошибочное явление. Но откуда все это взялось? Почему вдруг на планете умного взялись считать дураком? Это связано с возникновением цивилизации, потому что до цивилизации все люди были нормальными и естественными. А вот когда возникла цивилизация, то и произошло два важных события. С одной стороны, цивилизация дала гениев, как Овидий, Шекспир, Диккенс, Достоевский. Они оживили жизнь на планете, показав яркие истины. А с другой стороны, появилась масса на рынке негодной литературы, которая продиктована была только меркантильностью одной, и она захватила рынок и все средства информации, и она-то как раз и извратила представление обо всем, и тогда искреннего человека стали считать дураком, а ловкого, удачливого вруна стали считать, что вот это герой жизни. И первым на этот парадокс, испанец Сервантес, создав образ Дон Кихота. Но Дон Кихот испанский, он балансирует над пропастью между возвышенным и обывательским. между обыденностью меркантильного обывательского мира и между возвышенными рыцарскими идеями. И балансируя, показал, что же он, драгоценность призрачного мира рыцарства и отвратительную пустоту мира, где нет ничего возвышенного. Все эти герои, которые насмехаются над бедным рыцарем Дон Кихотом, нами забываются навсегда, как нечто банальное, много раз известное, но рыцарь Дон Кихот, хотя вызывает у нас улыбку, он проникает в самое сердце и не забывается, он навсегда живет с нами. Достоевский, но Дон Кихот с фантазиями рыцарства, а Достоевский показал не фантазии. Достоевский сделал то же самое, но показал реальную искренность, без всяких фантазий. И вдруг, когда она попадает в обыденный мир, меркантильный, она кажется фантастичной, она кажется невероятной. Она кажется фантастичной вот на фоне этого обывательского мира, в котором все персонажи позабыли себя ради какой-то выгоды, ради какой-то карьеры, ради того, чтобы что-то удачливое провернуть. Ну вот, и когда мы общаемся с князем Мышкиным, то мы вдруг понимаем мелочность всего того, что противостоит искренности. Этот мир, который сформировали карьеристы и торговцы, становится мелким, пошлым и неинтересным. Он бледнеет. Короче говоря, и Дон Кихот, и князь Мышкин – это разочарование в ложном мире торговцев и меркантильных людей и торжество мира благородных рыцарских фантазий и искренних устремлений человека. Происходит невероятно на наших глазах, в наших душах. Весь мир делячества и карьеризма рушится внутри нас, как дым, рассеивается и умирает в агонии, потому что мы видим, как Ганечка, противоположность искренности, уничтожен на этом экзамене жизни, потому что как только появляется Аглая, как только появляется другая женщина, Настасья Филипповна, они видят его манипулирование любовью и угодничество перед деньгами и отворачиваются от него. Но, конечно, наивен с деньгами и простодушный Рогожин. Он мил, потому что он отдает все, что он имеет, ради красавицы Настасьи Филипповны. Все это мило. И Настасья Филипповна ушла с ним, но сердцем она тянется к беззащитному, бессеребреннику, безденежному князю Мышкину. Но вот что значит, когда вдруг великого мастера интриг отвергла женщина, и Настасья Филипповна, и Аглая, отвергая, увлекается обе князем Мышкиным, его искренностью? Что это значит? Это значит, что их отвергает самая природа человека. Гениальное перо Достоевского показывает, что меркантильность, расчетливость, карьеризм, манипулирование ничего не стоят, как дым, что это пустота и отсутствие жизни рядом с искренностью. Что только искренность и есть жизнь, остальной фантазии и иллюзии. Вот такой яркий урок человечеству. Потому, собственно, роман идет и является гениальным романом человечества всех времен, всех народов. Но он не только на этом зиждется, он не только показывает нам великую силу искренности. Роман отвечает на множество разнообразных вопросов и каждый раз вот так же отверзает перед нами яркую истину. Роман нам показывает, что мир, который создал Господь Бог, это праздник. Праздник. Когда я начал работу над этим романом и делал серию картин, то мы разделили наш труд таким образом. Моя жена Таня Ли читала мне вслух этот роман, главу за главой. Я слушал и делал эскизы ручкой на бумаге. А потом шел к холсту и изображал то, что меня поразило или восхитило. Вот я всегда утверждал раньше, что мир Создателя, в котором мы живем, он идеален. Он праздничный. Он сотворил для нас праздник, Господь Бог. И другого не могло быть. Потому что какой смысл Господу Богу создавать мир тяжелый, трудный для человека, чтобы он мучился, чтобы он страдал, чтобы он был несчастным? Нет. Мир создан для счастья. Это праздничный мир. Но я это утверждал. И вот я читаю роман, и что же я нахожу это? Там я нахожу вдруг подтверждение этого в словах князя Мышкина. Он как простосердечный и искренний человек, то там, то сям, то в одной компании, то в другой, все время затевал какие-то разговоры на те темы, которые волновали его сердце. Он не выбирал собеседников и не брал меры, насколько уместно начинать исследовать истину, потому что он просто действовал непосредственно по влечению сердца. И в своих откровениях он иногда казался людям, может быть, ну, говорящим не кстати. И вот между всеми этими разговорами он вдруг признавался в чувствах, восторженных к нашему миру, где мы живем. Он говорит: разве можно пройти мимо дерева, спрашивал он своих удивленных собеседников, и не быть счастливым? Это потрясающий вопрос. Это вопрос о том, что Господь Бог создал такой мир, в котором даже с точки зрения обывателя обыкновенное бревно с листьями на пригорке — это потрясающий персонаж, удивительный и красивый этого мироздания. Вот как по-разному можно все это ощущать. И князь Мышкин как раз срывает покрывало ложное и показывает мир этот прекрасный, в котором мы живем. На эту же тему вдруг прозревает Анастасия Филипповна. То есть откровенность князя Мышкина вызывает откровенность и в женских сердцах. То есть одна откровенность порождает другую откровенность. Она прозревает и говорит: вот все художники рисуют Бога по евангелистским сюжетам, а я бы просто нарисовала бы Бога и рядом с ним ребенка. И больше ничего. Действительно, Это удивительно, что можно нарисовать просто Бога и просто ребенка, и в этом есть, оказывается, огромный смысл. Но я, естественно, решил воплотить на холсте эту идею Настасьи Филипповны. Я нарисовал ребенка и стоящего рядом Создателя, потому что я подумал, а что же мог показать Создатель этому ребенку, стоя рядом с ним? Он мог показать ему свой мир, который он для него создал. Да, они смотрят на этот мир и видят, что как он прекрасен, как он совершенен, что это просто праздник, который раскинулся вокруг них. И этот водоем, который сверкает волнами от солнца, и эти деревья, удивительные, задумчивые, мечтательные персонажи, которые зовут нас к жизни, и цветы, которые появляются как глаза природы, манящие прекрасные куда-то. И эти небосводы, которые таят в себе бездны, звезд и пространств. Как все это удивительно прекрасно. Ну вот, Создатель стоит, положил руку на плечо ребенку, не показывает вот этот весь мир. И все это сделал персонаж Федора Михайловича Достоевского. Он показал, что мир, в котором мы живем, бесконечно прекрасен. Одна поэтесса пришла ко мне в гости, посмотрела и сделала вот такие глаза и удивительно сказала: «Ну как? Как это в картинах по Достоевскому вдруг такие детские краски? Почему они такие яркие? Ведь это же Достоевский». Ну да, мы привыкли считать, что Достоевский – это нечто туманное и сумрачное, как Петербург в дождливую погоду. Почему? Ну потому что в некоторых рассказах Достоевский описывает это. Но нельзя из этого делать систему. Нет, Достоевский совсем не мрачный, а это проповедник искренности, истины и красоты. Вот так вот Достоевский открывается нам через миры своих героев, как яркий, праздничный, бесконечный, человек с верой внутри, в которой горит свет, праздничный и яркий, свет жизни. И, конечно же, в сравнении с этим всем праздничным и ярким, тут же показывается мелочное. И вот этот конфликт между мелочным и возвышенным. Это столкновение, которое устроил писатель, оно, конечно, опять-таки проникает нам в самое сердце. Это же ужасно трогательно, ужасно драматично, что, не сговариваясь, две женщины, и Аглая, дочка генерала, и Настасья Филипповна, воспитанница какого-то богатого, хотел сказать, джентльмена, какого-то богатого господина, отвернулись от Ганечки. Они всем сердцем стали тянуться к князю Мышкину, чтобы оградить его беззащитную простосердечность вот от таких людей, как Ганечка, которые будут его обманывать бесконечно. Они не хотят отказываться от своего беспокойства за судьбу князя Мышкина. Аглая так и говорит: «Я вчера все время, целый день беспокоилась за вас». Ну что же она о нем беспокоилась? Она беспокоилась, что может встретить Ганечкой какой-нибудь, их много в городе Ганичек, и обмануть князя. Да просто он, уйти в свои мечты, может споткнуться и упасть в канал и утонуть, разбить голову о камень. То есть беззащитность искренности нуждается в нашем внимании. Вот так вот искренность, она вызывает желание защитить эту искренность у другого человека. И тогда два искренних человека встречаются, они друг друга защищают, и у них образуется крепкая, монолитная семья, когда они живут из десятилетия в десятилетие, и вырастают их дети, вырастают их внуки, а они все еще любят и любят друг друга. Но в это время показаны другие незначительные персонажи, которые живут в мелочном мире, когда один человек насмехается над другим человеком, не прощает ему его фантазии, и кто-то вслух, чтобы все видели, слышали, смеется над отставным генералом, который любит вспоминать себя ребенком, в 1812 году, когда был Наполеон, что, может быть, он сидел на ручках у Наполеона или что там еще, они над ним смеются и, например, сообщают ему: «Да-да, а я похоронил свою ногу в 812 году». Ну вот я так и нарисовал этот сюжет, как город, над ним возвышаются две женщины в отчаянии, что как бы сохранить и уберечь князя Мышкина для человечества, потому что вот образец, как надо жить, вот каких людей надо выращивать дальше всему человечеству для его укрепления. Они обе об этом беспокоятся, а человечество в это время занимается какими-то мелкими сварами, стычками, насмешками друг над другом. Ну и для чего это все сделал Достоевский, не знаю, конечно, но, наверное, его сердце чувствовало вот этот конфликт обыденного и мелкого с возвышенным, и на этом конфликте возвышенный становится еще выше, когда мы это сравниваем с чем-то малосущественным и незначительным. Князь Мышкин поражает нас еще и тем, что как это и почему это ему вдруг удается видеть то, что другие люди не видят. То есть Достоевский проводит еще одну удивительно глубокую мысль, что искренность пробуждает зоркое зрение человека, и он зорким глазом видит этот мир и его глубинные устройства. Вот когда мне только я приступил к рисованию этих картин, мне хотелось просто попробовать, как краски сцепляются с холстом, который мне подарили. А мне подарили холст для печати на плоттерах, на машинах. Я думаю, а вдруг краски обычные мои, темперы и акрилики не будут держаться за этот холст и будут сваливаться с него, соскорябываться. И поэтому я нарисовал пробную такую картину. Быстро-быстро так, просто абстракцию. Но все-таки на тему Достоевского. Дело в том, что Аглая сказал, а князь Мышкин сказал, что я целый день чувствую вокруг себя какие-то глаза, которые смотрят и смотрят и присутствуют где-то рядом неуловимо со мной. Как раз вот я нарисовал две темные массы, небольшой просвет, там, где находится герой, персонаж, князь Мышкин, и глаза, которые блуждают и по светлым пространствам, и по темным пространствам. Оказалось, когда высохла картина, что краски хорошо держатся, ногтями не соскорябываются, я дальше уже приступил рисовать всю серию этих картин. Вот. Но удивительно, что князь Мышкин чувствует то, что происходит вокруг него, не зная о том, что именно происходит. Но просто он понимает, что молодой купец, который увлекся Настасьей Филипповной, страстно и искренне, он переживает. В его душе буря и ураган, он переживает, он мечется по всему городу, и он понимает, что Настасья Филипповна добра сердцем не к кому-нибудь, а именно к князю Мышкину. Князь Мышкин понимает, что именно вокруг него с беспокойством и носится мысли этого молодого купца. И поэтому то он и говорит, что мне целый день кажется, что вокруг меня глаза в глаза. Ну, это Рогожин. Конечно, он пробирался и следил за князем Мышкиным, чтобы знать истину. Кого же любит Настасья Филипповна? Князя или Рогожина? Ну, вот так бесконечно в романе то одна сторона жизни, то другая сторона жизни обнажается и выступает важное, основное явление этой жизни. Вот мы видим, что мир обеспеченных людей и генерала, которому служит Ганечка секретарем, и его приятеля, богатого человека, который воспитывал Настасью Филипповну, который ее содержал, и который даже ее совратил и соблазнил, и теперь решил облагодетельствовать и выдать замуж, обеспечить ей приданное. Мы видим, как мир этих богатых людей, казалось бы, гладкий, без зазубринки. Им хорошо переступать по этому миру, безопасно, они не споткнутся. Но он не увлекает ни Аглаю, этот мир, ни Настасью Филипповну. Это мы понимаем, что это гладкая дорога под их ногами не ведет к счастью. И эту тему я тоже взялся изображать, и тогда я под одним из персонажей нарисовал облако с идеально ровной поверхностью. Но это гладкая дорога, которая никуда не ведет, к счастью, в общем-то. Ногами переступать легко, но будет ли счастье впереди, никто не знает. Ну, а у других персонажей просто неровные обычные облака. То есть Достоевский показал нам, что истинные дороги, они не в гладкости, преуспевания в этой жизни, они в искренности сердца. Вот искреннее сердце, и оно сразу же окружается любовью. И Аглая, и Настасья Филипповна сразу оценивают искренность. Ну, и опять Достоевский не останавливается на этом. Неожиданно обсуждает вообще фундамент человечества, человеческой жизни. Он касается религии и обсуждает ее. Неожиданно вдруг затевается разговор о разных формах христианства, разные проявления. Но мы знаем, есть православие, католицизм, протестантство. Каждое по-своему кажется прекрасным. Но вдруг князь Мышкин, наверное, я уж сейчас не помню, кто-то обнажает вопрос. И вдруг заявляет, что католицизм вообще не христианство. Как? Как вдруг разрезается такая пропасть? Я начинаю читать статьи и интуитивно читаю статью за статьей об индульгенциях. Индульгенция кажется самым слабым местом католицизма, потому что индульгенция, как всегда нам в школе объясняли, это отпущение грехов за деньги богатым людям. Но, казалось бы, ничего страшного. Каждый несет и помогает деньги церкви сколько может. И каждого церковь прощает, потому что надо прощать людей за все их грехи. Главное, чтобы они дальше не совершали опять эти прогрешения. Поэтому прощать надо и бедного, и богатого. Но бедный мало сумму принесет в церковь, а богатый мешок денег принесет. Это роли не играет, казалось бы. Надо всех прощать. И все-таки, хотя все статьи об индульгенциях начинаются одной фразой, ни в коем случае нельзя путать индульгенцию как прощение грехов за деньги. А это, и дальше начинается нечто, что я даже не в силах повторить, потому что настолько это все искусственно построенные конструкции, которые не запоминаются, и фундаментально, как бы ни крутились, остается, что да, именно за деньги отпущение грехов происходит. Как бы ни крутились все эти статьи, что это нет, это не так. Ну да, надо прощать и любить даже врагов, говорит Христос, а тем более заблудших, ошибающихся, даже если они богатые, и все же, принимая их пожертвования, это и понятно, все же они не умещаются никак в путь отпущения грехов с их деньгами. Но как-то это все несоединимо. Храм, церковник стоит в облачении, перед ним на коленях грешник, богач, который принес мешок золота, который настолько уже чувствует себя падшим, богатый человек, что уже мешок не представляет для него никакой ценности, он готов все отдать, лишь бы спастись и не упасть в пропасть. Ну, мешок возьмут, скажут ему, что грехи его прощены, а вот упадет он в пропасть или не упадет в пропасть, это неизвестно. Это будет решаться только от того, сможет ли он продолжать путь честный и праведный, или он опять незаметно начнет лукавить и идти по лживому пути. То есть, опять-таки, Достоевский коснулся истинных и ложных путей нашей жизни. И совершенно страшная картина рисует перед нами Достоевский в финале, чтобы поразить нас в самое сердце. Казалось бы, счастье. Вот оно рядом. Шагни, князь Мышкин, к Аглае в объятия, и будет счастье. шагни, князь Мышкин, в объятия Настасьи Филипповны, и будет счастье, потому что они бесконечно его любят, и он бесконечно готов служить или этой женщине, или той, сострадая их переживаниям. Но эти два мира так близко подошли к его душе. Это две вселенные. И хрупкое сердце человеческое, оно начинает таять, и сквозь него проглядывают звезды мироздания. Образуется пропасть бездны вселенной. И мы находим главного персонажа в финале романа, сидящего в кресле, психиатрической лечебницы, который не может ничего сказать, который смотрит в бесконечную бездну, не может вымолвить ни одного слова. Он разрушен полностью и без остатка. Для чего нам эту бездну разрушающую Достоевский нарисовал? Для того, чтобы показать, что нельзя подходить близко к этим разным мирам, они могут разорвать твою душу на части и принести невероятное разрушение твоей души. Это то, про что Христос говорит: не прелюбодействуй в сердце своем. То есть не приближайся к другому миру, иначе он тебя разрушит. Потому что если ты приблизился к нему, ты должен ему принадлежать. Вот так роман Федора Михайловича Достоевского оказался бесконечно многогранным, бесконечно сложным и прекрасным, а не каким-то там примитивным, который прочтешь и забудешь. Нет, он поселяется в твоей душе и зовет душу возвращаться, и возвращаться к этим событиям, и их осмыслять через свое сердце, и идти своим путем, понимая, какие нас подстерегают праздники, открытие, победы или неожиданные опасности по неосторожности нашего сердца.